Рамзан Саматов, агент русской разведки. Эпиграф. В Европе мы были приживальщики и рабы, а в Азию явимся господами. В Европе мы были татарами, а в Азии и мы европейцы. Фёдор Михайлович Достоевский. Для прапорщика Яна Мацкевича, недавно выпущенного первым классом из юнкерского училища, это был первый бой, первая сабельная атака. Встречный ветер свистел в его ушах и вышибал слезы из глаз. Лицо под козырьком кивера, нагретого палящим солнцем, заливал пот. Рот, искаженный криком «Ура!», извергал нескончаемое «А-а-а!». Упоительный победный вопль Яна сливался с боевым кличем драгун, казаков и топотом лошадей, скачущих во весь опор. Казалось, ничто не могло остановить людскую массу в едином порыве, мчащуюся на врага. Ян чувствовал себя частицей лавы, изливающейся из проснувшегося вулкана. Испытывал ли он страх перед противником? Ведь на него стремительно надвигалась столь же устрашающая лава неприятеля. Нет, паники не было. Вместо нее молодецкая удаль, гусарская лихость и нескончаемый восторг без тени шапки закидательства. Потому что рядом его друзья, товарищи, однополчане. Вон впереди на белом коне мощная фигура генерала Скоблова, облаченного в белоснежный китель. Рядом с опережением на полкорпуса вороной жеребец прапорщика Громбашевича. Справа от них чистокровный ахалтекинец с юным безусым всадником в седле. Позади нескончаемый, ощетинившийся пиками поток драгун и казаков. Яну ли испытывать страх среди таких молодцов? «Их!» Первый в жизни удар саблей по живой плоти слева направо вниз. «Их!» Еще один рубящий удар на выдохе. «Их! На!» Удар. Еще удар. Отбил, увернулся, кольнул. Все смешалось на поле битвы, завертелось в лихом столкновении с джигитами алайцев. Многоголосый шум, крики раненых, лошадиное ржание, возгласы командиров. Алайские киргизы тоже не промах. Вот они теснят левый фланг, но сила русского оружия на порядок выше. Стремительный взмах руки генерала Скоблова в сторону слабеющего фланга. И Мацкевич с Громбашевичем устремляются туда, увлекая за собой драгун. Полусотни русских всадников с пиками наперевес врезаются между своими теснящими их джигитами, отсекая ряды врагов, словно пласт сала острым ножом. Какой-то смельчак твердой рукой запускает пику в коня под предводителем алайцев. Всадник падает на землю, но живо вскакивает на ноги, сжимая в руках кривые клинки. Он быстр, настоящий барс, один из сыновей алайской царицы. Вокруг него тут же смыкаются стеной верные нукеры. Они готовы отдать жизнь за своего командира. У Яна мелькает шальная мысль. Хорошо бы захватить царевича в плен. «Ребятушки!» — крикнул он. «Не убивайте этого джигита! Это Батырбек, сын алайской царицы! Берите его живьем!» Но куда там? Вокруг Батырбека лучший из лучших нукеров не подступиться. Однако прапорщик Мацкевич не ослабляет напор. Не зря же он был в юнкерском училище одним из лучших фехтовальщиков. Раздавая направо и налево удар, он медленно пробивает путь к Батырбеку. В это время на правом фланге русских слышится победное «Ура!». Противник бежит. Ян радостно поворачивается на клич и получает сокрушительный удар по голове, который сносит его с лошади. Звуки пропадают. Он лежит на земле, раскинув руки, правая сжимает саблю. Над ним мелькают подковы, лошадиные брюхи, каблуки со шпорами и серебристые лезвия сабель. В гаснущем сознании Яна искрой вспыхивает мысль. Странно, ни одна лошадь на меня не наступила. Часть первая, глава первая. 1868 год, Бухарский Эмират, Туркестанское генерал-губернаторство. Примечание. Данная глава написана на основе работы Александра Александровича Семенова «Очерк устройства Центрального административного управления Бухарского ханства позднейшего времени», вошедший в книгу «Материалы по истории таджиков и узбеков Средней Азии», выпуск 11, «Труды Института истории, археологии и этнографии», Академии наук Таджикской ССР, том 25, Сталинабад, 1954 год. Конец примечания. В начале второй половины XIX века в Бухарском эмирате сложилась напряженная обстановка. Причиной тому были непростые отношения с Российской империей. Их итогом стало формирование двух лагерей. Первый состоял из бухарского духовенства и сановников, требующих от эмира твердой и радикальной деятельности против России. Второй представляло бухарское купечество, заинтересованное в сотрудничестве с северным соседом. Между тем, военные действия в тот момент Бухарскому эмирату, ослабленному предыдущими походами русских, были не нужны. Он еще не оправился от отделения Коканского ханства. Вместе с тем, российское военное руководство тоже не желало активных военных действий. Его первоочередной задачей являлось укрепление новосозданных административных единиц туркестанского генерал-губернаторства и урегулирование испорченных отношений с Кокандом. Примечание. Туркестанское генерал-губернаторство. Провинция Российской империи на территории Западного Туркестана, присоединенная к Российской империи Александром II в 1867 году. С 1886 года официальное название – Туркестанский край, территория Туркестанского генерал-губернаторства, входила в состав Туркестанского военного округа. Конец примечания. На бухарском троне тогда восседал эмир Музафар, такой же кровожадный и жестокий, как его отец эмир Насрулла, самый безнравственный из всех правителей династии мангитов на троне Бухары. Бухарцы называли его мясником. Продолжительное правление Насруллы ознаменовалось низменным коварством, колоссальной бесчестностью, стяжательством и ужасными злодеяниями. Ему ничего не стоило устраивать казни своих подданных сотнями в день. Возгордясь своим мнимым могуществом, эмир перестал считаться с какими-либо принципами в отношениях между странами. По его приказу были брошены в тюрьму, а затем прилюдно казнены на Регистане посол Англии со свитой, турецкий военный, итальянские купцы. Примечание. Регистан. Персидское, буквально место, покрытое песком. Площадь в центре Бухары. Конец примечания. Обвинения, брошенные против иноземцев, полностью соответствовали уровню развития бухарского самодура и его приближенных. «Повелитель приказал казнить иноверцев», — объявили глашатаи на площади. «Кефиры обвиняются в том, что привезли с собой ящики с чаем, перемешанным с алмазной крошкой, чтобы отравить всех жителей нашего святого города. Кроме того, они одержимы колдовством и с помощью множества искусных вещей умеют превращать день в ночь». «Ах!» — в едином выдохе ахнула площадь. Два палача поставили несчастных на колени, схватили за подбородки и, запрокинув их головы, одновременно резанули по горлам. На желтый песок Регистана полилась алая кровь невинных жертв. «Ох!» — вдохнула площадь. «Косоп!» — это уже шепотом, в полголоса, чтобы не слышали соглядатые. Америка Соб. Примечание. Мясник. Эмир Мясник. Узбекская. Конец примечания. Неизвестно, сколько бы продолжалась тирания Насрулы, но однажды он имел неосторожность силой взять в жены дочь своего злейшего врага, бека города Шаар-Сабиза. Женщина, не выдержав бесчестия и многолетнего унижения, влила ртуть в ухо спящего эмира. Деспот умер в страшных мучениях, но перед этим успел насладиться казнью преступницы. «А-а-а!» — корчился от боли Насрула. «Дочь шайтана! Гореть тебе в аду, о Аллах! Не дай мне умереть! А-а-а! Будь проклят тот день, когда я взял ее в жены! А-а-а!» Несчастная была зарезана на глазах умирающего. Ради прихоти тирана совершилась еще более ужасная казнь. На плаху взошли и дети, нажитые в совместном браке с отравительницей. Наследник престола Музафар мало чем отличался от своего отца. Родовитые кочевые узбеки хорошо знали его любовь к кровопролитию, склонность к деспотизму и жестокосердие, поэтому совсем не желали видеть своим повелителем. Но неожиданная смерть эмира Насрулы заставила их волей-неволей возвести Музафара на престол. Это не помешало ему истребить тех из их числа, кого он подозревал во враждебном отношении к себе. Ни во что не ставил новоявленный эмир и достоинство узбекского военного руководства. При его отце было заведено на всех письменных указах и распоряжениях, направляемых от лица эмира, вместе с печатью повелителя ставить печати и некоторых узбекских высших сановников. Примечание. По этнографическому составу население Бухарского эмирата разделялось на две части, из которых к первой относились народы тюркского происхождения, а ко второй – народы иранского происхождения. Большинство в эмирате составляли узбеки. Конец примечания. Через короткое время Музафар перестал это делать и, в противовес своему узбекскому окружению, сосредоточил все внимание на молодых красивых персидских рабах. Что бы эмир ни захотел совершить, дурное или благое, они во всем ему потакали, всячески льстили и сами во всем подражали покровителю. Не приходится удивляться тому, что при полном отсутствии управленческой культуры и низком уровне развития война с Российской империей, которую Бухара сама же и спровоцировала, закончилось для нее полным провалом. Подполковник Черняев по прозвищу «Ташкентский лев» 2000 солдат при 12 орудиях штурмом взял 100-тысячный Ташкент. Эмир Музафар, ошеломленный успехом русских, приказал немедля укреплять Джизак, считая его преградой к окрестностям Бухары. Вокруг города построили невероятно высокую крепкую стену. Набрали множество нукеров и наукария для отражения атак русских. Командовать своим войском эмир назначил Кушбеги Якуба, который был до этого всего лишь дворцовым слугой и за свою жизнь не участвовал ни в одном сражении. Примечание. Нукеры и нукария. Нукария – солдаты регулярных и иррегулярных войск. Кушбеги – титул, соответствующий статусу визиря и высшего сановника Бухарского эмирата. Конец примечания. Узнав об этом, даже самые неопытные наукария сочли бесчестием для себя подчиняться приказам горе-главнокомандующего. Среди воинов возникли волнения. «Позор!» «Бесчестие! Срамота! Какое унижение! Мы с таким командующим при первом же столкновении проиграем!» «Кто будет управлять? Этот Якуб?» «Не позорьте мою седую голову! Он же даже ружейного выстрела в жизни не слышал! Какой позор!» Русские еще не успели поступить к крепости, а в Бухаре уже, по примеру Джизака, тоже начались брожения и ропот. Первыми взволновались студенты в медресе и представители духовенства. «Что мы здесь сидим? Это же джихад!» «Точно! Верно говоришь! Все на джихад!» «Это фарз! На джихад! Все на джихад!» — кричали на Регистане муллы. «Это обязанность каждого, малого и великого, простолюдина и благородного, все на священную войну!» Примечание. Джихад — буквально усилие, священная война с неверными. Понятие в исламе, означающее усердие на пути Аллаха, борьба за веру. Фарз – действие, обязывающее каждого мусульманина в строгой форме выполнять предписания шариата. Здесь – религиозная обязанность идти на джихад. Конец примечания. Эмир Музафар, потрясенный воодушевлением простых людей и священства, был вынужден объявить всеобщий сбор военных сил. Затем, едва закончив приготовление, правитель выступил с войском из Бухары в направлении Джизака. В обозе имелось множество пушек и верблюдов, при этом порох и боеприпасы еще находились в Бухаре. А когда их подвезли на позиции, то порох оказался отвратительным, мокрым и негодным для заряжения пушек и ружей. Удивительная беспечность. После отхода войска по городу затрубили трубы Каранаи и загрохотали литавры на гора, призывая людей на газават. Примечание. Газават в переводе с арабского языка означает военный поход, набег, то есть малый джихад. Конец примечания. Добровольцы стучали палками в ворота каждого дома, чтобы мусульмане скорее покинули жилище и шли на священную войну. Доходило до смешного. Никогда не воевавшие городские жители думали, что газават – это нечто вроде борцовой площади или арены для скачек. Каждый вооружался длинной палкой и железным обручем, набитым на острие. Мол, если русский бросит в него палкой – так он долбанет его по голове. И вот набралось немереное количество отрядов из числа горожан. Одни шли в войско по глупости, другие — по незнанию, третьи — по причине истовой веры в священность войны. Хотя даже само духовенство не могло толком объяснить, как этот поход стал религиозным обязательством. Когда Музафар увидел несметные толпы людей, растянувшихся на два форсаха, что в длину, что в ширину, его сердце забилось от прилива гордыни. Примечание. Форсах, форсанг. Среднеазиатская мера длины в XIX веке, равная примерно 8534,25 метра. Конец примечания. Голову вскружило сознание безграничной силы и непобедимости. Под его влиянием эмир принял безрассудное решение. «О Аллах! Благодарю тебя, что обратил внимание на своего главного раба. Я с таким войском дойду до самого Петербурга. Я дойду до столицы русского императора и низвергну его». В окружении свиты Музафар представлял себя самим Тамерланом. А грохот барабанов, резкие глаз и труп — вестью о своем невероятном достоинстве самим небесам. Он приказывал делать остановки каждые полфарсаха и пировал с приближенными по двое суток. Так продолжалось около двух месяцев, пока войско наконец не достигло водоема, называемого «Вонючее озеро» — Сасык-Куль. К этому времени многие уже раскаялись, что отправились в этот поход, и даже грешным делом думали спасаться бегством, потому как недостача провианта дошла до последнего предела. Бойцам за веру ничего не оставалось делать, как просить или вымогать пропитание. Между тем русские даже и не думали выступать навстречу. Узнав от разведчиков о приближении войска Музафара, покрывшего окрестности, словно саранча, командование благорассудительно послало гонца в его лагерь с предложением мира. К несчастью для бухарцев, то ли Аллах отвернулся от эмира, то ли министры не смогли внятно объяснить ему содержание письма, но Музафар с напыщенным видом отверг предложение русских. В итоге встреча противников все же состоялась. Вскоре на горизонте появилось российское войско численностью около 2000 солдат во главе с генералом Кауфманом. Бухарцам показалось, будто на них надвигается железная стена. Только эмир Музафар сохранял безмятежность, удобно расположившись в палатке, раскинутой на возвышении.